Пожалуйста.
Так, ну сегодня мы продолжаем воевать, и бой будет очень решительный, не на шутку. Причина, что жизнь не шуточная вещь, а это бой жизни. И вы увидите, что я не преувеличиваю. Так, ну хорошо. Значит, разбиралось два псуким. Из Деворим 20-й пырок, 19-й и 20-й псуким. Первое предложение говорило о эйцтов, которые надо лелеять, хранить. И второе дерево – это эйцра, которое надо, наоборот, уничтожать. Такой простой вопрос для разминки. Почему Хумаш взял именно такую последовательность? Начал с эйцтов. Можно было наоборот. Значит, ну, если это обычная книга, то, конечно, в каком последовательности написаны два предложения. А здесь не так. Это правомерный вопрос. Значит, давайте думать идти в этом направлении. Надо беречь яйцтов. Да, дерево тов. Хорошее. Если нет, если не убережешь, а мир так устроен, что его приходится беречь. Если мы жили в Ганейден, там тоже этот змей пришел, даже в Ганейден. А тут их столько развелось вокруг, еще некоторые внутри, что удержать это яйцтов крайне трудно. Так вот, если бы не если не удается удержать, то есть человек теряет связь, кто отвечает за яйцтов, яйцертов. А он питается от души. Если теряешь эту связь, тогда вот так мир устроен, и сам так устроен, что, скорее всего, пойдешь вниз. Вероятность большая тому. Можно, конечно, плыть и оставаться на уровне, но, скорее всего, пойдешь вниз в той или иной степени. Дальше, значит, столкнешься с негативом, с разрушением. Что Йетерара, он, значит, только того и ждет. Он не ждет, он действует, но если дать ему уход, то он готов себя скушать. Значит, будет разрушение. Но дальше человек может понять, что так нехорошо ходить и перестать делать плохое. Но это не значит, что он вернется к тому состоянию, которое было до. Разрушение произошло. И вернуться к тому, как был раньше, это весьма-весьма трудно. Значит, вот с физической жизни пример. Человек болен. Заболел, не сохранил свое здоровье. Восстановить здоровье в полном объеме – это большая проблема, если серьезно заболел. У меня не получилось, спина до сих пор подводит. Так вот, значит, Маш говорит, заботься о яйцтов, об этом дереве. Потому что процесс может быть в определенной степени необратим уже. Гемора говорит о том, что человек, который сделал тешуву, то есть возвратился на правильный путь, его тешува была принята Творцом, он сравнивается к лишовар, сосуд разрушенный. Да, у которой трещина. Его склеили, но трещина осталась. Поэтому Хумаш говорит, значит, в первую очередь, заботься вот об этом дереве. Это поставлено на первое место. Вот из этих соображений. Так. Ну, дальше теперь начнем читать этот 20-й пасук. Это 20-е предложение. Я читаю перевод. Только дерево, о котором знаешь, что не для еды дерево это, его можешь губить и рубить, и построишь осаду города, который идет с тобой в войну, его, до его покорения. Значит, ну, я знаю человека, который переводил персонально, она очень точно всегда переводит, старается. Но здесь явная ошибка. Что здесь сказано? Только дерево, от которого можешь, от которого знаешь, что не для еды, дерево, это дерево, можешь рубить, его можешь рубить. А в тексте нет слова «можешь». Кто на иврите читает, вот посмотри, там нет слова «можешь». Там просто будущее время. Его руби. Его губи, его руби. Ну, я ее понимаю, почему она сказала слово «можешь». Потому что если не сказать слово «можешь», получится довольно странно. Дерево стоит, и тебе говорят «руби этого дерева». Нехорошо, поэтому тут, чтобы вышло как-то осмысленно, надо вставить это слово, но вы говорите, его нет. Там просто будущее время. Давайте посмотрим, значит, будущее время, но не в форме приказа. Не приказывается, что должен его срубить. Это вопрос. Это такое плохое дерево. Твоя обязанность его срубить, но Хумаш говорит по-другому. Руби его. Это как бы форма наставления. Вот это от тебя небеса хотят, но тебя не приказывают. Форма такая. Это вопрос. Почему именно так? Дальше. Значит, ну вот переводим уже к прочтению на иврите. Пасук начинается со слова «рак», «только». «Рак», «эйц», «ашер», «тейд» и так далее. «Только дерево, которое знаешь» и так далее. Но зачем это слово «рак», «только»? Оно здесь абсолютно неуместно. Почему? Что значит, это слово «рак», вы видите, есть два слова, которые обозначают исключение. Это «алф», «хав», «ах», и вот это «рэшкуф», «рах», «рак». Исключение в том смысле, что вот есть какое-то множество объектов, и говорится, вот только этот и никакие другие из этого множества. Это значение слова «рак». Например, я прихожу, вот и говорю, вот на полке 10 книг, какую мне почитать, поизучать. Хозяин библиотеки, он говорит, только эту. Что он мне говорит, остальные не бери в руки даже. Вот эту бери. Это значение слова «только», «рак». А здесь это бессмысленно. Почему? Потому что никакого множества нет, всего два дерева. Про первое уже сказано в предыдущем предложении. Осталось только одно, с которым мы имеем дело. Так зачем сказано «только»? Большая проблема. Так, давайте дальше читать. Пока мы собираем проблемы. Ну, это хорошо. Только дерево ашер тейда, которое узнаешь. Будущее время. Ага. Речь идет о эйцра, о плохом дереве, дереве. И сказано, в будущем узнаешь. Так слышится, что сейчас я не знаю про него. Это не так. Человек ему уже, значит, какое-то количество лет он знает, пусть не полностью, но все-таки какое-то знакомство с этим злом имеет. А здесь говорится, узнаешь в будущее время. Сейчас не знаешь, узнаешь еще. Ну что за этим стоит? Тоже вопрос. Давайте начнем отвечать вот с последнего. Я открываю пророка Ишияу, 35-й пырок, 5-й, 6-й псуким. Значит, там говорится так. Еще я с 4-го начну. Говорится про Творца и про конец времен уже. Он, Творец, придет и спасет вас, имеется в виду Ам-Исраэль. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда поскачет на колень хромой и споет язык немого. Ибо пробьются воды в пустыне и потоки в степи. Пророк говорит о конце времен, о приходе Мессии, о чем он говорит не о процессе в начале, а уже на каком-то приличном этапе. Так он говорит, что вот откроются глаза ваши, уши. Как это понимать? Что, все слепыми станут, что ли? Или глухими? Навряд ли. Значит, имеется в виду, что люди видят, но у них искаженное зрение. Люди слышат, но у них искаженный слух. Они не могут воспринимать вещи правильно. Искажение происходит. Значит, почему? Значит, эмет, истина, блокирована. Не имеют правильного представления о том, что происходит. И когда это вернется, вот это вернется, когда придет Мессия на каком-то этапе уже. Значит, вот пока дело так и обстоит. Поэтому то, что Хумаш говорит в этом месте, узнаете, что это плохое дерево в будущем, имеется в виду, что не заблуждайся сейчас, что ты уже распознал Тофера. А это процесс узнавания. Ну и поскольку это относится к войне, которая ведется сейчас, на все времена, то, значит, не надо ждать времен Мессии, когда вот все так будут. Это идея будущего времени здесь. Должен уметь распознавать вот это дерево. Давайте вникнем. Пойдем в этом направлении. Значит, как сказал пророк, истинного знания нет, истинного понимания нет, мет нет. Но что тогда есть? Есть шекер, ложь. Теперь мы не говорим о том, что один обманывает другого и как-то вокруг пальца обводит. Не это имеется в виду здесь. Здесь имеется в виду ложь, которая, по сути, искреннее заблуждение. Человек не понимает, заблуждается. Вот это называется шекер, ложь. Сейчас мы попробуем, значит, уловить, выяснить природу этой лжи. В чем на самом деле дело? Природа этих заблуждений, откуда это? Мы будем работать с самим словом шекер. Шин куф рейш. Давайте анализируйте по буквам. Шин. Это представляет три буквы, сходящиеся в одной точке, так пишется в свитке Торы. Это три канала шефа, которые вот идут. Это шефа, который идет. Это буква шин первая, шефа. Это стандартный подход буквы шин. Общепринятый. Хорошо, шефа идет. Она идет куда-то. Да? Не просто. На что-то направлено. На приемник шефа. Но там буква куф ее встречает. А куф в символике – это клипа от ситрахры, которая придает этой шефе специальный оттенок, искажает. Здесь в этот момент происходит искажение. И дальше следующая буква – рейш. А рейш, как мы уже много раз значит, говорили, я надеюсь, значит, это уже вошло. Это как раки, это небосвод, это смычка между двумя пространствами. Получается, шефа идет, она проходит через эту клипу, одевается в эту клипу, она внутри, и дальше идет на какой-то предмет, который является уже вот приемником, то есть в другом пространстве, по ту сторону. Источник шефа – это как небо, а предметы, они здесь на земле, другое пространство уже. Это вот буква «рейш» это делает. Вот мы видим, что слово «шекер» указывает как раз на это искажение. Что, прямой поток искажается за счет этих клипот, за счет негатива. И так идет, входит в приемник. Искаженное зрение, искаженный слух и другие вещи. За счет чего появляется на самом деле заблуждение? За счет негатива. Не то, что ума не хватает у человека. Совсем другой вопрос. Ум может быть прекрасным, но не поможет. Так. Дальше, значит, будем дальше исследовать слово шекер. Сейчас, секунду. Вот этот путь, который абстрактно рассматривался, можно в человеке тоже проследить, потому что мы говорим о человеческих заблуждениях. У него вот это, значит, идет свет внутри, одевается в клипу какую-то, негативный материал, который внутри. И значит, дальше начинается выход наружу, через этот рейш плод появляется, который уже представляет собой искажение той шефы, которая была. Эта модель та же самая. Теперь значит, мы сейчас вот будем погружаться в это исследование. Те, кто знаком с языком, они знают, и вот как пишутся буквы в свитке Торы, или в Мезузе, или в Тфилин, то же самое. Они знают, что буква Рейш и буква Дал – это похоже по написанию. Это не случайно. То есть, ну, ясно, что не случайно, но что за этим стоит, это сейчас обсуждаться не будет, но это на ближайших занятиях мы это будем рассматривать более внимательно. Пока примем просто как факт. Рейш и Далет схожи. Так вот, попробуем сделать в этом слове шекер, ложь, подстановку. Рейш на схожую с ней букву Далет. И получится буквы шин, куф и Далет. А это буква слова койдыш. Святость. О чем это говорит? Таким образом, шекер вот таким преобразованием получает метаморфозу, превращается в святость. А если за святость, то откуда там буква куф? Кадойш. Начинается с буквы куф. Это же клипа. Ну, ответ такой, что клипы бывают разные. Важно, какой этаж взял. Клипа, которая на сотом этаже, она абсолютный свет для света на первом этаже, на нижнем. Тот свет на первом этаже может только позавидовать той клипе, потому что она на сотом этаже. Там столько этого света, что каждая клипа, она есть источник света тоже. Вот. Поэтому то, что там куф появляется, это как раз еще объяснимо. Но вот эта трансформация Шекер и Койдыш. Значит, надо дать объяснение. Шекер – это зачеркивание искажения эмет. Койдыш, наоборот, вещь, которая не имеет клипот, святость, и, стало быть, свет не блокируется, и, стало быть, это эмет. Вот объяснение. Если мы уберем блокировку света, клипу, тогда мы уберем шекер, и тогда останется эмет. И вот здесь это трансформация на слово койдыш показывает, с чем на самом деле связана истина, истинное понимание. Оно связано со святостью, с койдыш, с кедушей. На это вот слова и указывают. Подтверждение тому. Мы говорим 3 раза в день молитву. Там 19 брахот. Третья браха про койдыш, а то кадыш. А четвертая браха, следующая за ней, про дат, про понимание, то есть про эмет. То есть мудрецы, когда сформировали этот порядок брахот, они понимали, что вот это понимание зависит от кедуши. Поэтому не поставили рядом. Что такое, собственно, эта святость души? Это антипод материи. Другое пространство. Антипод материи – это что такое материя? Материя – это то, что глушит свет. Клипа, она искажает свет, создает ложь. А материя, она просто, ну, препятствие. Например, свет, вот есть окно, стекло. Оно ничего не искажает. Просто свет наружу, он более сильный, чем внутри комнаты. Это свойство материи. Койдыш, кедуша, это антипод. Там, где материя минимальная. Влияние материи не проявляется. Или в мизерной степени. Вот. Это вот все эти вещи, они могут быть ключом к тому, что блокирует истину. Шекер. Ложь. Природа шекер. Вот антипод, мы объяснили клипа. И дальше, если вот есть такое преобразование, перейти от того, когда влияние материи минимизируется, тогда мы приходим к святости кедуши. Ну и тут так надо понимать, что материя – это та вещь, которая очень склонна к поглощению клипот, к негативу. Мы тоже про это говорили, соседи. Что-то объяснение про эти концепции на уровне слов и букв. Так. Дальше. Значит, дальше продолжаем идти в этом направлении. Мы еще не кончили с этим. Значит, давайте посчитаем буквы в предложении. Пасух нам говорит «тейда», «узнай». «Тейда» – это, если мы первую букву поставим в конец этого слова, то мы просто получим слово «дат». «Дат» – это один из аспектов разума, их три основных – «хохма», «бина» и «дат». И «дат» считается, значит, это внутренний аспект понимания, понимание как бы изнутри, и он связан с влиянием нешамы, души уже. У ученого тоже есть дат, но там источник питания уже от животной души. Но тоже внутреннее питание. А здесь, когда мы говорим об этих вещах, то здесь требуется влияние нешамы, это будет дат. Так вот здесь, когда говорится «узнай» в пасук, обратись к своему дат, внутреннему видению вещей. И мы говорили, чтобы распознать это дерево, надо прийти к эмет, к истинному видению. Иначе, значит, вот получаются заслонки, всякие искажения. Так вот, с этой точки зрения посмотрим на этот пасук. Идея для нас ясна. Теперь посмотрим про пасук. Что он нам откроет на этот счет? Значит, мы смотрим. Это слово «тейда» – «узнай», или оно как «дат» у нас – «пойми». Это десятая буква от начала. Последняя буква в этом слове, она десятая. Я специально буду говорить вычисления, которые сейчас будут медленно, потому что мне очень хотелось, чтобы вы следили за этим, меня отпускали эти вещи. Это поможет занять. Поэтому мне это, вот я буду в этом направлении работать. Итак, слово «дат», которое здесь, оно обозначено как десятая буква. Кого мы должны, что мы должны распознавать? Дерево это. Дерево тут оно представлено либо вот слово сразу «эйц» идет, либо оно потом идет как слово «у», «оно». «Хей ваф алф». Это слово, кто видит на иврите, они могут увидеть это слово. Кило эйц махалху. Это слово ху. Оно здесь тоже относится к дереву, это, которое надо узнавать. Оно 23-я буква в пасук. Само познание 10-я буква. А то, что надо познавать, 23-я. Но в скобках замечание, 23, число 23, оно, в каком смысле ему не повезло, оно негативное. В целом ряде псуким, если это 23 пасук, там идет речь о разрушениях. Не в каждом, конечно же, но достаточное количество можете понаблюдать, кто читает. Так вот, здесь два числа у нас, 10 и 23. Ну, в сумме будет... Некоторые в математической школе учились здесь, я вижу, на экране. Они знают, что получится 33. Так. А теперь, вот с учетом этого, мы получаем интересное равенство. Слово «эмет», к чему стремиться, чтобы узнать это? «Эмет». 441 гематрия. Прибавим вот это получившее число 33, 441 и 33, 474. Это гематрия слова «дат». Круг замкнулся. Мы говорим про дерево, которое мешает, его надо уничтожать. Чему оно мешает? Правильному видению, эмет, 441. И при помощи чего вот это надо делать? С помощью дат, 474. Мы видим равенство, которое как раз эти три величины и ловит. Это интересно. Дальше, вот сейчас я сделаю как бы отступление, которое, ну, я не люблю философские такие термины, не люблю философов издавна, и могу объяснить почему. Но тем не менее, это будет какое-то общее такое рассуждение, но не философия. Так вот, у меня вопрос. А зачем тот, который написал Хумаш, Творец мироздания, загнал вот это равенство в этот пасук скрытым образом? Что им руководило? Ну да, мы получили интересный результат, впечатляющий, который говорит, что эта книга не написана человеком, определенно. Люди так не пишут книги. А для чего? Ну, это очень правомерный вопрос. Зачем это понадобилось? Сейчас будет ответ. Мы изучаем пасук. Пасук говорит про познание. Познание вот этой негативной силы, это дерево. И про эмет. Про это говорит пасук. Ну, эмет здесь не сказано, а завуалировано. Но мы поняли, значит, к чему дело идет, и поэтому ввели в этот пасук сами уже и получили действительно равенство, которое вполне в этот пасук вписывает. Значит, мы очень удачно его ввели. Так вот, мы как бы тем самым, не мы, а вот тот, кто написал этот хумаш, он протянул веревочку, условно говоря, между этим пасук и концепции эмет. И на этой веревочке есть и дат, и это дерево. Три компонента связаны между собой. И вот когда человек действительно изучает хумаш и добирается до этой веревочки, что мы и сделали, он ее включает, и происходит удар по этому дереву. Это удар в это дерево. Дерево зла. Только там наверху. Человек изучает здесь, за столом изучает хумаш внизу. Вот такая книга. Что-то, и вот так она написана. Вот эта веревочка здесь зафиксирована. Надо ее добраться. Если ты берешься, да, воздействуешь на верхний мир. Это, конечно, при одном условии, что тот, который имеет там власть, он, значит, сделает это. Мы здесь работаем, считаем, занимаемся арифметикой, читаем буковки. Дальше его работа, уже вот то, что здесь на Земле делается, доставит туда наверх. Ну, значит, Давид ха-Мелех сказал, «Ашамаем шамаем ла-Ашем, вихаорис натан лифней Адам». Небо оно для Ашем, а землю он дал людям. Вот оно и происходит. А для чего он дал землю людям? Ну, копать землю тоже можно. А можно изучать вот эти книги. Другой тип работы. Ну, вот он, я надеюсь, что он сейчас, значит, включился тоже, и это воздействие будет. Но вот именно вот для этого это дано здесь. Это ценность изучения. Человек может изучать Тору глубоко, воздействовать на миры, когда совершенно вот таким нестандартным способом. Дальше мы пойдем сейчас по этой линии, мы не остановимся. У нас получилось число 33 по буквам, которые связывают здесь это. Значит, оно тоже в пасуке есть, это 33. У нас было занятие, когда Яков уходил от Лавана, и там они воздвигнули гал, груду камней. Гал. Гематрия 33. И мы говорили, в чем там смысл. Там смысл в том, что это было разделение между областью Лавана, областью Шекер, лжи. Это был лжец отменный, гениальный лжец. У нас это видно. Эмет, Яков. Это было разделение между ними, между Шекер и двумя областями. Шекер и Эмет. Лжи и истины. Так это про то, что мы здесь говорим в пасук. И вот здесь снова 33 буквы. Та самая гематрия этого гал. Значит, ниточку Хакодеш Борху протянул от этого пасук вот к тому, который Лаван и Яков. Она тоже есть. В концепции те же самые, только в других ситуациях, в других образах. Но суть та же. Что-то, значит, когда мы это вот изучаем вот так, мы включаем еще вот тот пасук тоже в игру. Мы включаем войну Лавана и Якова. Вот так написана эта книга. Так. Ну, значит, я не собираюсь останавливаться на этом. Мы дальше пойдем в это направление. Мы идем в войну. Мы сейчас воюем. На невидимом фронте. Ну и хорошо. Так, так вот, снова возвращаемся к этому слову шекер. Ложь. Но теперь не на буквы будем смотреть, а на числа. Потому что выявляются одни не только буквы, а же на числа тоже. Каждая буква имеет число. Гематрия слова шекер 600. 600 это, ну вот, как 6, как буква ВАВ. Это канал, соединяющий небо и землю. Значит, шекер – это то, что питается от этого канала, загрязняет этот канал. Эти клипот, засорения, они проникают внутрь этого канала, и поэтому то, что идет сверху, оно получается мутным. Давайте искать пасук Хумаш, который бы связан нас с этим. Раз мы говорим про этот шекер. Я помню очень хорошо, был такой человек, Исаак Авину, который ощущал эти каналы. Колодцы, которые засыпали пилиштимляне. Отец его Авраам выкопал, а они засыпали. Колодцы – это соединение неба и земли. Это число 600. Буквы ВАВ, они превратили это в шекер, засыпали это мусором, землей засыпали. А Исаак откап. Ну, дальше он это делал тогда. Значит, мы притянули ниточку сейчас к тому поступку уже. Так. Дальше, а в будущем что? Кто будет заниматься этой работой в будущем? Мешиах. Это фигура. Ему суждено, ему какой-то же Бог доверит эту работу. Почистки пространства, творения. У нас уже ниточка тянется не только в прошлое, но и в будущее уже. Дальше. Раз уж мы пошли в будущее, давайте работать с числами про будущее. Значит, смотрим снова в пасук, что здесь сказано. Только дерево, про которое ты узнаешь, что не плодоносное дерево это, вот здесь слово «ху», это, а зачем оно? Абсолютно лишнее слово. Просто скажи дерево. Дерево не плодоло, не плодоносно, не для еды плоды его. Оно. Это лишнее слово. А после этого говорится «осо ташхис» – «его губи». Снова «его», только в другой форме. Два слова подряд «у виасо», которые говорят про это дерево. А к чему? Это интересный вопрос. Давайте считать. Ху. Гематрия 12. Замечание 12 – это гематрия имени Гог. И поскольку мы здесь говорим о уничтожении этого дерева, зла, то это ху, который говорит, а зачем оно? Это лишнее слово. А может быть, оно про Гога как раз и говорит, по смыслу подходит. И для этого оно сюда вставлено. 12. Так. Так вот мы сложим 12 со следующим словом, который тоже про него говорят. Осо. 407. Получится 419. И дальше мы прибавим код этого пасук. Код, напоминаю, это номер пасук, номер перек главы, номер пасук предложения, количество слов пасук и количество букв в этом пасук. Четыре параметра. Четырехмерное пространство у нас. Так получится, вот, значит, код этого пасук 136. Если сложить эти числа, которые мы получили, числа 19 и 136, получится 358. Это гематрия слова Мишиих. Ого, видите, о чем говорит наш пасук? Мы говорим, а зачем это слово «ху» лишнее здесь? А это такие действительно выход в будущее. Уничтожение этого дерева – это борьба с Гог в конце времен. Вот это, про это говорится в пасук. Значит, есть ниточка между этим пасук и тем, что вот, надеюсь, скоро будет. Это моя надежда, я оптимист. Но, значит, хорошо бы, чтобы уже стало. Так, пусть ответит. Нам нужно это. Так вот. Так вот, мы уходим в будущее здесь уже. Мы выходим на это число 358 через уничтожение этого дерева. Дальше. Дальше тут есть такой интересный момент. Дело в том, что код из пасук 136, он запечатлен в Танахе под именем Хизкияу. Был царь Мелех Хизкияу. Это был, не скажу, что один из выдающихся царей, я скажу, самый выдающийся из царей, которые были в Амисраэле. Я измерить не могу, но я смотрю, что в Танах сказано, про него сказано, он равному ему не было. Ни до него, ни после него. Из всех царей он самый высокий. Правда, еще про одного царя так сказано. То же самое. Как его звали? Иоша, как-то так. Те же самые слова. До него не было такого, как он, и после него не было, как он. Возникает вопрос, а как так может быть? Про одних, про одного и про другого сказать, что самое. Ответ простой. Гилгуль. Вот тут второй царь, это на каком-то этапе зато та же самая душа. И она там тоже очень сильно поработала, на Гакодеш Баруху. И в Гемуре сказано, что это на самом деле душа Мишиих. Просто в том рождении не удалось выполнить свою миссию по определенным причинам. На душа Мешиах. И вот здесь код именно 136. Это гематрия его имени. И мы говорим про Мешиах. А давайте посчитаем. Раз у нас такие гипотезы возникают, хорошо получить подтверждение. Гипотеза верная, значит, будет подтверждение. Давайте считать. Мы снова считаем 12. Это вот это слово ху, это гок, который в этом пасук. Прибавляем код этого пасук 136 или Хискияву, то же самое число. И дальше мы говорим, поскольку это война с Гог, о конце времен, то есть мы говорим о второй Геуле, о втором избавлении. Значит, мы должны прибавить число 210. Это число отвечает за Геулу. Когда эти три числа сложим вместе, получится 358. Гематрия слова Мишиих. Мы видим, действительно, это слово «ху», которое, как мы выяснили, указание, ссылка на Гог, и код его пасук, и сама концепция Геулы выводит на Мешиах. И то, что вот действительно душа Хизкияху – это душа Мешиах, это вот здесь находит подтверждение в числах. Раскрытое знание, которое в этом пасук значит, в этом оно содержится. И смысл для чего содержится? Вот мы уже говорили, чтобы весь этот механизм включить. Разные вещи из хумаша, из будущего, из прошлого, они вот в этом пасуку увязаны. И мы сейчас это изучаем. Это потрясающе. Так. Дальше. Ну, дальше сейчас польется кровь. Что я имею в виду? Мы продолжим вычисление и получим результат просто кровавый. Значит, мы будем считать дальше. Мы возьмем это число 12, которое вот это слово ху про дерево или про Гога, как мы говорим. Прибавим к нему это 407 и 136 код. Сейчас. Мы это еще не считали вычисления. Значит, мы получим число 555. Значит, еще раз, мы взяли 12, это число Гог, прибавили осо, вот это слово его другое, прибавили 100, сейчас, секунду, что-то я не то здесь говорю, минутку. Минутку, я сейчас проверю. Не, правильно я говорю, правильно. Значит, 12,47 и код 136. Получится число 555. О чем говорит это число? Оно нас связывает с первой главой Пятикнижия, с пятым днем сотворения мира. На месте гематрии 555, 555, это пятый день сотворения мира. И там говорится про создание рыб, птиц, и еще какие-то два существа там появились от Ниним. Чудища эти два. Это мы изучали уже. И Аризель говорит, что это на самом деле в верхнем пространстве, в невидимом пространстве, это Лилит и Самуэль. Это он и она для Ситрах, они там главные. Главные две силы. Негативные. В итоге гематрия 555. Только они там представлены в хумаш. Там с ошибкой написано, буквы Ют нет. Все подобно, что получилось число 555. Которая есть характеристика этой негативной, сильной, в самом ее чистом виде. Поэтому, говорит, кровь появится. И вот здесь, в этом пасук, мы вышли на это же самое. число. Когда стали работать с этим гок, с этим деревом. Значит, вот откуда природа этого дерева? Самого-самого черного места. Это низ. Мы с этим низом не имеем дела, мы гораздо выше. Но хорошо понимать, осознавать, откуда это дерево растет. Откуда к нему идет это питание? Дальше пойдем в этом направлении. А вот к тому числу 555 прибавим слово «эйц» – дерево, потому что мы говорим про дерево. Посмотрим, что получится. 555 плюс 160. Чего будет 715? Это очень интересное число. И мы сейчас узнаем про вот это сражение, то, чего раньше так не думали даже про это. Число 715, есть такая концепция Эвен Шейсия. Эвен – это камень, а Шейсия – это, ну вот обозначение этого камня, это, Рамхаль пишет, основание мироздания, духовное основание мироздания. Ну, как бы относят, ну, так, образно, в основе Бейс Хамикдаш, храма он будет, был. Это пнемиют, самая внутренняя часть мироздания. Эн-Шесия, это камень. И вот мы его здесь получили. 555 плюс вот это дерево. Эйс-Хадат Ра. Мы про Ра сейчас, про это дерево говорим. И мы вышли на это высокое число, которое от всех скрыто. Оно от нас скрыто. Запрятано там, в глубине мироздания. Теперь, после того, как мы получили это равенство, мы должны подумать, а что же это обозначает? Дать как бы качественную оценку этим числам. Я бы сказал так. Это сила негативная. 555. Это корень этого дерева. Самый-самый-самый корень. Это дерево. Они посягают на корень мироздания, на внутреннюю часть всего. Это вот аппетиты этой силы. Но, с другой стороны, это безнадежное сражение для нее. Она просто, как мы говорили на занятии, Белиал, человек с минусом, он короче, чем человек с плюсом. И просто не добраться туда. Но аппетит именно в ту сторону. И как? В чем проявляется, а если не добраться? Ответ. Вопрос понятен, надеюсь. Если она туда не может добраться, как она туда лезет? Нет пути туда. А вот если есть человек или несколько человек, которые связаны с этим камнем, с этой скалой, камень, можно сказать, скала, и питаются от этого, вот к ним она имеет доступ. Вот о чем говорит это равенство. Через них она хочет получить эту силу. Это самая-самая-самая лакомая для нее пища. Ухватите такого человека. Ну, хорошо. Значит, мы проанализировали отчасти вот пасук сейчас, концепцию шекера, мед, вот все, что с этим связано. Мы видели, насколько пасук связан со многими-многими вещами в творении. И, значит, давайте дальше читать. Сказано, значит, должен знать, распознать, что дерево, ки ло эйц махалху, что это дерево не для еды оно. Давайте будем чувствительны к языку. Не сказано, что оно бесплодное, Этого не сказано. Там сказано, не дерево для еды оно. Дальше есть такой метод, способ изучения хумаш, который сейчас будет применяться, а именно, если есть два псуким схожих между собой по смыслу, предыдущий пасук тоже говорит про дерево, только его надо лелеять. А это говорит про дерево, которое надо, значит, с ним относиться жестко. То хорошо, имеем право сравнивать эти два псуки, два предложения. И то, что сказано в одном, переносить на другое. Это такой метод. Здесь сказано, что... Про то дерево сказано, что его плоды, значит, его надо беречь, его плоды будешь кушать. Еще оно дает плоды. Значит, это дерево тоже дает плоды. Оно не, это самое, не бесплодное, дает плоды. Но они не для еды. Вот что сказано. Есть плоды, но они не для еды. Значит, ядовитые плоды. Вот и все. Ядовитые плоды на этом дереве. Об этом Хумаш говорит. То есть, если будешь кушать эти плоды, их можно кушать, но ты отравишься. Ну, давайте подумаем, для чего это сказано здесь. Это сущая правда. Если есть плоды с того дерева, то хорошо не будет. А для чего это сказано? Ну, вот говорится, до этого мы говорили, распознавай, очищай свой разум от шекер, там еще что-то. Но это все, значит, трудно. Узнать эмет, а где узнаешь? А вот здесь сказано, да, значит, как ее знаешь, действительно, некоторые люди могут думать, что, ну, я уже, мне не 15 лет, я уже разобрался там, отделил тоф от ра, по крайней мере, в своем понимании. Но тут, значит, надо, я хочу дать предупреждение, чтобы человек не заблуждался на свой счет, а именно. В Геморе Санхедрин сказано, что эмет ушло из мира. Истина покинула творение. Значит, ну, это сказано про то время, время Гемора. Значит, ну, что же от нее осталось сейчас, если тогда ее, можно сказать, она ушла из мира. С этим есть проблема. Человек, который думает, что он постиг истину, скорее всего, он заблуждается. Вот. И в такой ситуации, когда эмет-таки истинное знание, получить истинное понимание трудно, вот помогает этот пасук, который сейчас говорит, что плоды этого дерева, они ядовитые. Что это означает? Человек не разобрался. Он принял хорошее за плохое, а плохое за хорошее. И ошибся из-за этого. Там еще и церара у него в это дело вмешался, что он действительно ошибся. И сделал, как он так подумал. Но в результате он сделал, совершил. И получился плод, поступок. И в Хумаш написано, что этот поступок, он будет ядовитым. Человек отравил свой организм. Тут он поймет разум, он не смог различить, где хорошее, где плохое. Но здесь он видит уже плод своих деяний. И если ему удается понять, а от чего это пришло, ведь это пришло от его каких-то внутренних раскладов, от чего это еще пришло, человек совершает какой-то поступок, тут никуда не деться, он это делает. Внутренние так, его силы, вот так вот они его в эту сторону и направили. Так вот, когда он это увидит, плод своих деяний, он подумает, а стоит ли второй раз это делать. И он поймет не разумом, так вот он поймет на практике, что так делать нехорошо. Но тут дальше есть варианты. Он может не понять. Человек влип в какую-то историю, ему кажется, причина другая. Тем более там найдутся люди, которым дадут какие-то объяснения, которые далеки-далеки от того, что на самом деле происходит с ним. И тогда он снова сделает то же самое, скорее всего. И тогда во второй раз он получит еще хуже, чем в первый. То есть, как бы, этот пасук в жизни вот так учит человека, как надо поступать и как не надо, что такое хорошо и что такое плохо. Практическая лаборатория. Но здесь опасность, что в этой лаборатории можешь зайти дальше-дальше и за черту, после которой же нет возврата. Такое тоже может быть. Или даже если поймешь другой вариант, поймешь, человек уже сообразил, в чем дело. Но яйцерара, но все равно тащит в эту сторону. Он слабее этой силы. Он снова сделает. Здесь есть разные варианты вот в этом направлении. Но суть в том, что если будешь это делать, то будешь понимать, что это плохо, то, что ты делаешь. Найти причину, ну, если будешь искать, найдешь наверняка. Нет, спроси у другого, который поумнее и знает уже в этом. Только не спрашивай лоботряса какого-то или человека, который отделывается общими фразами. Заготовки на все случаи жизни. Одно и то же. Один к нему придет, он скажет, что фраза, другой придет, то же самое фраза. Ну, matter what. Так. Так вот, значит, вот посол говорит, что эти плоды, они, мы поняли, для чего это нужно, это очень важно в жизни, очень важно. Дальше сказано, значит, это дерево губи. Ну, там, губи, руби, я, значит, уже сейчас, по-видимому, надо остановиться. Тут целая история. И я надеюсь, в следующий раз мы, значит, закончим этот посыл. Значит, тут сказано, что вот его надо губить, он надо рубить. А как его рубить? Там в предыдущем посыл говорилось, что не руби его. И мы говорили, что не отрывай его от корня. А у сетрах нужно, нет корня. Так как его срубишь? От чего его срубишь? Это вопрос предстоит выяснить. А дальше еще больше, более странные вещи говорятся, что ты из него крепость построишь, что это дерево плохое, оно будет для тебя еще в пользу какую-то совершать. Делать. Это вообще странно. Но это вот работа на следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы?